вами. Мы такие прекрасные слова пропели вот только сейчас. Если мы, что мы можем отдать за любовь Его, как только отдать самих себя в жертву живую, угодную для Господа? Господь нам подарил сегодня возможность еще раз открыть Его Слово и поучиться из Него. Если вы помните, я уже начинал вместе с вами рассуждение над посланием Иуды, и сегодня Господь положил мне на сердце продолжить, и мы закончим большую часть этого послания сегодня, если даст Господь. Если вы помните, мы последний раз остановились на очень интересных стихах. Мы говорили о три пути, которые ведут в погибель. Если вы помните, мы говорили о три пути, и эти пути записаны в 11 стихе. И Каин шел этим путем, Валаам и Корей. И единственное, что было одинаковое у них, это то, что они приходили к Богу на своих условиях. Они приходили к Богу, хотя знали, что Бог требовал, они приходили на своих условиях. И мы сегодня будем смотреть на большой контраст между нечестивыми и возлюбленными. Я назвал свою проповедь так: «В чем разница между нечестивыми и возлюбленными?» В чем разница, братья и сестры? И желание моего сердца будет сегодня в течение этой проповеди ответить на этот вопрос. И он очень важный. И мы увидим этот яркий контраст сегодня. Сейчас давайте я приглашаю вас прочитать вместе со мной с 12 по 16 стихи. И мы будем рассуждать о первой части, которую Иуда здесь пишет. И эта часть немножко тяжело даже читать иногда. Но так как оно помещено в нашу Библию, мы должны не игнорировать это слово, а поучиться из этого слова. Давайте прочитаем с 12 по 16 стихи. «Таковы бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуют с вами без страха, утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые». Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдится мрак тьмы навеки. О них пророчествовал Енох, седьмой от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произнесли на него нечестивые грешники. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти». Давайте мы сперва обратим внимание на эти стихи и что мы можем поучиться из них. Здесь мы видим, что Иуда, он описывает характеристики этих людей и также осуждение, которое ожидает тех, которые идут этим путем. И особенность этих нечестивых – это не то, что это те, которые в мире, это те нечестивые, которые в церкви, которые знают о любви Божией, но они идут своим путем, как шли Каин и Корей и Валаам. Они не идут тем путем, который установил Господь. И первое, на что я хотел здесь отметить с вами, это то, что Иуда сравнивает этих нечестивых с природой. И он дает 5 таких характеристик, которые он сравнивает с природой и хочет нам показать, чтобы мы от этого научились. И первое, он здесь сравнивает их с соблазном. И вот если на оригинале это можно слово перевести как «скрытые камни». Вот когда на море бывает, когда волны поднимаются, есть камни, которые скрываются, их не видно. И они очень близко к верху. Если корабль будет плыть, он может попасть на эти камни. Иуда вот это слово здесь предлагает для нас, чтобы показать, что эти люди, они скрыты, они не открыто так себя ведут. Они скрыто поступают. И как мы раньше читали, что они вкрались. Они вкрались, как змей, который вкрадывается под дверь. И мы знаем, что это можно также перевести как пятна, которые сразу отделяются. Что Иуда говорит, что это как пятна, которые бывают соблазном на ваших вечерях любви. Сегодня у нас вечеря перед нами. Но вот вечеря любви, которую Иуда здесь говорит, у них немножко по-другому было. В том, что они не только участвовали в хлебе и вине, у них также был обед, который они могли разделить. Они общались в очень близком таких отношениях, и у них также была вечеря любви. Но были люди, которые злоупотребляли и приходили не для того, чтобы радоваться общением, но только наесться хорошо, и даже не давали тем, которые были нищие, которые приходили позже, они не делились. И это было большое соблазном. И об этом говорит нам здесь Иуда. Мы сегодня также будем много стихов читать из второго послания Петра, так что если вы можете открыть и там оставить закладку, потому что они очень схожи, параллельные места. И Иуда, и Петр, они говорят очень одинаковые мысли. И иногда Иуда добавляет что-то, иногда Петр нам добавляет какие-то мысли, которые помогают нам понять, о чем он говорит. И мы будем читать первый стих, это вторая глава 2 Петра, 13 стих. Он говорит о том же самом, он говорит: «Они наслаждаются обманами своими, пиршествуют с вами». Они не просто пиршествуют с вами, но они еще наслаждаются обманами. Это очень опасное положение, когда человек не просто говорит обман, но и этим еще наслаждается. И мы должны от этого удаляться. И второе, с чем он сравнивает этих нечестивых людей, это безводные облака. И мы живем здесь в такой местности, где очень часто дожди. И может, если облака приходят и нету дождя, мы не так уж переживаем. Но я когда жил в Калифорнии, это очень жалко, когда вот уже бывает полгода нет дождя, и такие черные тучи находят. И целый день ждешь, чтобы был дождь, и нету ни одной капли. Они проходят над горами и идут дальше. И мы радуемся, думаем, сейчас пойдет дождь, сейчас будет такое благословение, когда всю пыль эту смоет, когда уже очень жарко, когда все засохло, охота дождь. Но нету никакого дождя. И вот это Иуда сравнивает, что вот такие безводные облака, они обещают благословение, но ничего нету того, что они обещают. Они носимы ветром. И Петр также говорит в 17 стихе, что это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею. Он говорит нам здесь, что они ходят туда, куда ветер дует, но они не приносят благословения, они приносят этого дождя, который все ждут. И третье, с чем он сравнивает в этих стихах здесь, он говорит, что это осенние деревья. Осенние деревья – это тогда, когда уже листья все отпали, уже должны были собрать плоды, но нету плодов. И они уже даже здесь, он говорит, исторгнуты, уже дважды умершие. Иисус нам говорил, что мы по плодам узнаем человека, не по том, какое дерево само по себе. Дерево может даже быть хорошее, но плоды – и бывают очень плохие плоды, но Иисус сказал такие слова: «Всякое дерево приносящее плода добра, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете вы их». Мы часто видим, что здесь Иуда говорит, что у них нету плодов. Они обещают, что они имеют что-то, какое-то особое откровение от Господа. Мы читали еще в начале этой главы, в начале этого послания, что в 3 стихе, в 4 стихе, и вкрались некоторые люди из древли, предназначенные к всему осуждению, нечестивые. Они обращают благодать в повод к распутству, и они также отвергают единственного Господа, который владыка над их жизнью. И вот это они не хотят иметь Господа владыкой над их жизнью. И апостол... Мы пойдем на следующем, посмотрим на то, что он говорит дальше. Иуда нам говорит о том, что они сравниваются с морскими волнами. Это здесь мы видим, дальше он говорит. «Свирепые морские волны» в 13 стихе, «пенящиеся срамотами своими». Особенность в волнах – это то, что если есть ветер, они очень быстро поднимаются, но они сразу очень быстро и падают, их больше нету. И если нету этого ветра, то не будет этих волн. И апостол Павел нам такие слова сказал. Ефесянам 4 глава, 14 стих. Ефесянам 4, 14 он сказал: «Дабы мы не были больше младенцами, колеблющимся и увлекающимся всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения». Если мы младенцы, то мы колеблемся, но когда мы утверждены в Его Слове, мы укрепляемся, мы больше не младенцы, и ветер не может нас увести куда в разные стороны. И пятое, вот это последнее сравнение, с которым он приводит нам пример, это звезды блуждающиеся. И здесь он, конечно, не говорит о звездах, он это говорит о нечестивых людей, но есть звезды, которые пролетают. И здесь слово, которое он использует, это... Это планета, планетай, планета, откуда мы берем это слово планета, которая движется. Когда звезды, которые установлены Господом на своем месте, но есть планеты, которые пролетают, как астриты, которые не имеют своего определенного назначения. И он как раз об этом здесь и говорит, что это звезды, которые оставили границы, определенные Господом. И они не хотят быть под авторитетом Господа. И они сами обещают свободу, будучи сами рабами тления, как мы читаем из Библии. И они как эти слепые, которые ведут слепых. Давайте мы пойдем дальше. Теперь мы посмотрим, обратим внимание на вот само пророчество Еноха. Вторая мысль, я хотел с вами поделиться здесь, это то, что Иуда напоминает о реальности ада, которая ожидает этих всех нечестивых людей. И он это напоминает через пророчество Еноха. Как мы знаем, Енох, он был, который седьмой от Адама, который ходил и угодил Господу. Он ходил перед Богом. И заметьте, что этот человек, о котором очень мало сказано, мы знаем, что он ходил перед Господом, но то, что он делал, он проповедовал о суде Божьем. Он не воздерживался от этого, он говорил так, как оно есть. И мы также, когда ходим перед Богом, мы не будем скрываться, мы не будем скрывать эту важную истину, что если человек идет таким путем, будет страшное наказание. И надо людям говорить не просто о том, что нас Иисус очень любит, и нас Иисус пострадал за нас, но надо сказать, очень важно сказать, от чего Он нас спас. Потому что многие сейчас проповедники, и многие, когда вот ходят, рассказывают людям, они не говорят о том, что мы находимся на пути в ад, и только если Христос нас вырвет оттуда, когда мы поверим в Него, мы можем получить спасение. Люди часто не говорят о вот этой реальности ада, которая ожидает всех этих людей. И мы должны, братья и сестры, всегда помнить, что если человек не поверит в Иисуса Христа в этой жизни, нету никакой надежды на вечную жизнь, только в Иисусе Христе. И что мы можем научиться из этого пророчества, которое Иуда приводит здесь для нас? Он здесь говорит такие слова. «Сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивыми». Нечестивых. Братья и сестры, мы видим, что здесь он говорит, что Господь обязательно придет. Первая мысль, которую здесь мы можем взять для себя, это что Господь обязательно придет. И слово, которое он употребляет здесь, это не то, что он когда-то в будущем придет, но как он уже пришел. Вот это как в настоящем времени, только это еще не открыто нам. Тогда, когда Енох еще это писал, и когда сказал эти слова, это еще прошли тысячи лет, но еще мы знаем, что Господь, Он обязательно придет. И люди не хотят в это верить, люди не хотят верить, что Бог придет, Бог пошлет своего Сына во втором пришествии и соберет всех, тех, которые были верны Ему, и тех, которые не были верны, будет страшное наказание, как здесь Иуда нам говорит. И Петр в своем послании также говорит, это 3 глава, 4 стих, 2 послание Петра, он говорит, где обетование, люди так говорят, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. И люди так живут, особенно в наше время, все остается так же, нету никаких таких явных признаков, хотя если мы читаем Библию, мы знаем, что скоро Господь придет, но люди говорят, всегда так было. Чего вы страшитесь, но мы должны верить тому, что Библия говорит нам, что Господь обязательно придет. И Он придет в тот час, когда мы Его не ожидаем. И вторая мысль, которую мы можем взять из этого пророчества, которое Иуда нам поделился здесь, это то, что Господь, Он придет не сам, но Он придет с кем? Он придет со святыми ангелами. И это слово «ангел», это слово добавлено у нас в Библии, но в оригинале этого слова нет, оно звучит так. «Сей идет Господь со тьмами святых своих». Так можно понять, что это ангелы и также святые. Мы знаем, что Господь придет с ангелами, но Он также возьмет и тех, которые уже ушли к Нему, и Он вернется на облаках, чтобы во Своем втором пришествии, и Он будет царствовать на земле. И третье, то, что мы можем научиться из этого пророчества, это то, что придет суд над всеми человеками и над нечестивыми, и также Господь будет, и святых Он будет также спрашивать, как мы жили нашу жизнь, будет суд за наши дела, Он будет спрашивать, почему мы делали то, что делали, для славы Божией или для своих каких-то выгодов. И мы знаем, что Господь, Он придет, чтобы истребить грех, чтобы истребить грех, и чтобы тех, которые делали нечестивые дела, Он будет наказывать их. И третья мысль, братья и сестры, мы видим это в 16 стихе. Это как нечестивые используют свои уста. Давайте посмотрим еще раз этот стих. Это 16 стих. «Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корости». В этом стихе мы видим уже не характеристики, которые сравниваются с природой, а он уже говорит о том, как они используют свои уста. И здесь мы видим три вещи, которые они делают. Первое – это для того, чтобы роптать против Бога. Они недовольны своим путям, они недовольны тем местом, где Господь их поставил, и они постоянно ропщат против Бога. Апостол Павел нам говорит, все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими. Если мы хотим быть чистыми, мы должны удаляться от ропота, потому что Господь очень строго наказывал свой народ, когда они роптали против Него. И мы должны удаляться от этого и просто научиться быть довольными нашими обстоятельствами. Даже если нам тяжело, даже если все вокруг нас кажется разваливается, но мы должны научиться быть довольными и благодарить Бога за все. И также мы здесь видим из этого стиха, что они делают своими устами. Они делают это для того, чтобы возвышать себя. Их не слова произносят надутые слова, они возвышают себя перед людьми. И апостол Петр сказал такие слова. «Итак, смиритесь под рукой Господа, и Он возвысит вас в свое время». И здесь мы видим, они сами себя возвышают. Это значит, если человек сам себя возвышает, то Бог, Он будет вынужден их смирить. Но когда мы сами себя смиряемся, то в свое время Господь нас поставит куда Ему угодно. Он может нас возвысить, когда в свое время. Но да поможет нам Господь, чтобы мы никогда не делали это сами от себя, не возвышали себя, потому что может прийти рука Господня и может смирить нас. И третье, то, что они делают своими устами, это они льстят перед другими. Замечаете, как он здесь сказал в конце? Он говорит, они оказывают лицеприятие для корости. И это не просто для того, чтобы показаться хорошо, но они еще хотят чего-то получить от людей. Они делают это для того, чтобы получить какие-то деньги или какое-то влияние от людей. И знаете, разница между сплетнями и когда мы льстим, это мы никогда не будем говорить плохого о человеке, когда человек рядом с нами, мы всегда подождем, пока он уйдет. А льстить – это когда мы будем только говорить плохое, а хорошее, когда человек там. Но когда он уйдет, мы не будем это говорить. И это показывает, что мы льстим перед человеком. Нам нужно научиться, даже когда мы хотим похвалить человека, это неплохо, это очень хорошо, когда человек сделал какое-то добро, мы должны похвалить его, но не просто делать это для того, чтобы они потом нас как бы нам хорошо сделали, но если кто-то сделал хорошо, мы должны при них похвалить, сказать, ты молодец, ты сделал правильно. И даже если его нету рядом, мы все равно должны похвалить перед людьми, когда человек сделал какое-то доброе дело. И Иов нам такие слова сказал, да на лице человека смотреть не буду и никакому человеку льстить не стану. Мы должны научиться также от Иова, чтобы не смотреть на лице человека, но смотреть по ихним плодам. И здесь мы увидим в следующих стихах, 17 до 23, мы здесь видим резкий контраст, братья и сестры. Первое, мы видели вот это немножко такое грустное состояние, немножко даже тяжело это читать. Но давайте посмотрим, что Иуда дальше нам говорит, чтобы нас немножко ободрить, что это касается для нас, что мы можем делать для того, чтобы научиться подвязаться за веру. Давайте прочитаем с 17 по 23 стихи. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличая же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая сквернена плотью». Братья и сестры, как я говорю, что здесь мы увидим очень резкий контраст между вот этими нечестивыми, которые также находятся и вокруг нас, и в церкви, и также в этом мире, и с теми возлюбленными, которые Господь нас возлюбил. И мое желание, мое сердце ответить, в чем эта разница, в чем разница между нечестивыми и возлюбленными. И здесь Иуда нам предлагает таких 6 ступеней, которые мы должны принимать, чтобы мы были возлюблены, чтобы мы научились подвязаться за веру. Если вы помните, когда мы только начинали это послание, в начале, в 3 стихе, он говорит так, Иуда, он пишет: «Возлюбленный, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание о том, чтобы подвязаться за веру». Но здесь он не открывает, что нам нужно делать до того, пока он не доходит до 17 стиха. Раньше он приводит эти примеры этих нечестивых, этих, которые, как вот Каин, Корей и Валаам. Но здесь, приходя к 17 стиху, он теперь наконец-то открывает нам, что мы должны делать. И первое мы здесь видим, это то, что мы должны помнить предсказанное апостолами. И это очень, так кажется, знакомо для нас. Помните слова, значит, не забывайте, читайте, пребывайте в этом слове. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолов. Почему? Потому что люди будут искажать. Это очень важно, помнить эти слова. И не просто какие-то 1-2 стиха запомнить, но всегда пребывать в этом слове. И мы еще раз обратимся к апостолу Петру. Он сказал такие слова. 2 Петра 1:12. «Для того я никогда не перестаю напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине». Апостол Петр, он очень схожие слова говорит с Иудой. Иуда говорит в 5 стихе, «Я напоминаю вам, хотя вы уже это знаете». И Петр также говорит такие же слова, «Хотя вы знаете, я все равно буду продолжать говорить вам». И это нам очень важно. Мы иногда обижаемся, когда кто-то повторяет что-то то же самое, но здесь Иуда и апостол Петр, они обои говорят, что повторение – это очень важно, чтобы мы не забывали. Потому что, как он здесь сказал, чтобы вы были утверждены в истине. Если мы не будем пребывать, не будем помнить это слово, то мы не будем утверждены в этой истине. Потому что лжеучителя, они именно из церкви появятся и будут обольщать людей. И что мы можем научиться из этого слова, или как это можно нам, как это поможет нам подвязаться за веру? Вот то, что мы слышали, вот он здесь говорит, помните предсказанное. И можно это привести как пример такой, как с дорожными знаками. Когда мы едем где-то по дороге, особенно когда немножко скользко или дождик идет, если есть резкий поворот, там должен быть знак на дороге. Если бы этого знака не было, мы бы ехали, и темно было, мы бы не увидели этот поворот, и мы могли бы улететь в обрыв туда. Вот это слово, которое Иуда говорит, помните слова, это как вот это предупреждение нам, что есть опасность. Помните, что впереди есть опасность, но вот это слово, оно нас предупреждает, чтобы мы помнили, что есть очень большая опасность впереди нас. И чтобы мы не были как бы легковерны, и принимая всякое учение, потому что если мы не знаем, что мы верим, то очень легко вводиться в разные ветроучения. И, братья и сестры, помните, когда Иисуса били, когда Его распинали, перед тем, как Его распинали, Ему делали очень такое страшное. Я как-то даже это не обращал раньше внимания. Ему закрывали глаза и Его били. Я думал, ну почему, зачем именно закрывать глаза? Но смотрите, когда человек, если нас кто-то будет бить, мы всегда хотим отвернуться, потому что мы ожидаем удар. Но Иисусу они закрывали глаза, и Он не мог это видеть, удар, Его били. Когда удар неожиданный, он намного больше болезней принимается, когда мы не ожидаем какого-то удара, братья и сестры. Из-за этого Иуда говорит, что мы должны вот помнить, чтобы мы ожидали, потому что Иуда говорит, что будут опасности впереди. И второе, что Иуда нам говорит здесь, что нам нужно делать, это назидать себя в вере. Это уже он говорит дальше в 20 стихе. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей». И здесь он говорит не просто о своей личной вере, но о объективной вере, которая вера евангельская. Мы должны знать эту веру, мы должны назидать себя. Что значит назидать себя в вере? Назидать – это подразумевается, что должен быть рост. Когда мы назидаемся, когда мы, это значит, мы растем, это мы питаемся и растем. Деяния апостолов, 20 глава, 32 стих нам говорит так. Деяния 20:32. «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и делать вам наследие, и дать нам наследие со всеми освящаемыми». Братья и сестры, мы здесь видим, что мы должны научиться, что Слово Божие, оно может дать нам эту способность расти, назидать свою веру. Братья и сестры, что значит, когда... Это значит, когда мы Слово принимаем, и не просто принимаем, но растворяем верою, и тогда мы, эта ответственность уже лежит на нас. Ответственность за это не лежит на проповеднике, потому что проповедник сказал свое, но теперь лежит ответственность на тех, которые слышат Слово, чтобы его теперь принять в свою жизнь. И Господь это не делает каким-то сверхъестественным путями. Это Он делает тогда, когда мы слушаем и рассуждаем над своей жизнью, что нам нужно изменить. И это лежит на нас. И это только будет происходить, когда мы это прилагаем усилия, чтобы это делать. И как это поможет нам подвязаться за веру, то, что он здесь говорит о назидании, братья и сестры? Тогда мы будем укоренены, утверждены в нашей вере, тогда мы будем укреплены в вере. Мы сможем тогда противостоять всякому ветру учения. И третья мысль, братья и сестры, мы будем продвигаться здесь через эти мысли очень быстро, чтобы мы могли уже успеть потом все вот это закончить, вот эту часть. Следующее мы видим, это в 20 стихе. «Молясь Духом Святым». Мы должны научиться молиться Духом Святым. Я как-то рассуждал, ну что это значит, молясь Духом Святым? Разве мы же всегда молимся, у нас есть Дух Святой, мы молимся Духом Святым. Но что это действительно значит в нашей жизни? Я думаю, это когда мы молимся так, чтобы молимся в гармонии с волей Божией. Когда Дух Святой нам подсказывает, за что молиться, потому что мы знаем, когда мы молимся по воле Божией, Он отвечает наши молитвы. Если мы не будем молиться о каких-то плотских вещах или о каких-то богатствах, когда мы знаем, что это не Божья воля для нас, мы будем молиться о том, что дает нам назидание в вере. И когда мы молимся Духом Святым, братья и сестры, смотрите, мы даже иногда не знаем, о чем молиться, мы просто даже не можем высказать свои чувства, потому что иногда так настолько это непонятно, как вот мы переживаем. И помните, апостол Павел сказал такие слова, он говорит Римлянам 8:26. «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Иногда мы даже не знаем, как молиться, но Дух помогает нам, Он даже слова не могут выразить. Мы просто иногда просто молчим и в таком молитвенном состоянии находимся, потому что мы не знаем, как выразить эти чувства. И как это помогает нам подвязаться за веру, о которой Иуда здесь говорит? Братья и сестры, через молитву мы общаемся с Богом. И когда мы читаем Его Слово, Бог нам говорит, но мы должны научиться также и Господу открывать свои желания, открывать то, что наши переживания. И не только в собрании, и не только в нашей комнате, но во всяком месте, где мы находимся, просто иметь это молитвенное состояние перед Богом. И четвертое, братья и сестры, он здесь говорит, сохраняйте себя в любви Божией. И мы когда-то еще раньше мы обращали немножко внимания на это. Я не буду так очень много это раскрывать эту тему, когда мы делали обзор по этому посланию, мы уже на это смотрели. Но здесь, смотрите, он говорит, сохраняйте себя в любви Божией. И что это значит, братья и сестры? Это когда мы соблюдаем Его заповеди, и не просто соблюдаем, но и послушны Его Слову. Еще один текст я хотел с вами прочитать, который очень хорошо это иллюстрирует для нас. Это Иоанна 14 глава и 21 стих. Иисус говорит такие слова. Иоанна 14:21. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим». Замечаете, как он говорит, кто любит Иисуса, тот соблюдает его заповедь, и того отец будет любить, тот возлюблен будет отцом моим. Братья и сестры, мы должны научиться, что Иисус, Иуда здесь говорит не о том, не о нашей любви к Богу, а он говорит о Божьей любви к нам, что Господь, он никогда не перестанет нас любить. Это как вот такая картина, как птица, которая хранит своих птенцов под крыльями, и Господь, он как хранит нас под своими крыльями, под защитой своих крыл. Если мы находимся под этими крыльями, мы сохранены, но если мы выйдем из этих крыл, это не значит, что Господь перестал нас любить, но мы отошли от Господа. И любовь Божия будет к нам доказываться тем, чтобы вернуть нас к своей, к своему теплу, вот под эти крылья, или вот вернуться к этому источнику, где мы можем получать это благословение. Братья и сестры, мы должны понимать, что Господь, Он любит нас, даже если мы где-то споткнемся, Он не перестает нас любить, потому что человек, он может перестать любить друг друга, но Господь, Он нас любит, и Его любовь может измениться в том, что Он будет нас звать к Себе, вернись ко Мне, ты никогда не будешь испытывать все благословения там в мире, ты должен пребывать в Моей любви, как Он здесь говорит, сохраняйте себя в любви Божией. И пятая мысль, он здесь говорит, ожидайте милости для вечной жизни. Это в 20 стихе. Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа. Что это значит ожидать милость для вечной жизни? Братья и сестры, мы должны жить с ожиданием вечной жизни. Знаете, каждый из нас, верующий, мы знаем, что Господь придет. Но вопрос в том, желаем ли мы этого пришествия или нет. Мы знаем, что Господь придет, и некоторые люди трепещут перед этим. Даже верующие люди еще не готовы, потому что нам охота еще пожить, нам охота пожить в новом доме или поездить на новой машине. Мы думаем, ну не сейчас, Господь. Но это Иуда нам говорит, если мы хотим научиться по-настоящему подвязаться за веру, мы должны научиться ожидать и желать этого пришествия. И Петр также говорит в 3 главе 12 стих, ожидающий и желающий явления, ожидающий пришествия Дня Господня. Он добавляет вот эту истину, Петр нам, чтобы мы поняли, что не просто мы должны ожидать, и неверующие, они также имеют внутри себя какое-то чувство, страх, что Господь придет, но они не желают этого. Мы должны научиться желать это пришествие. И это также говорит нам, что мы должны научиться жить ценностями вечными, не ценить вот какие-то мелочи, которые сгорят и исчезнут. Вот, например, если мы имеем хорошую машину, мы всегда ее хотим чистую иметь, полировать, все делать идеально для ней. И мы будем, если мы каждый день будем эту машину идеально вымывать и чистить, но это не будет иметь никакой вечной ценности. Но если мы возьмем эту же самую машину и потом подвезем какую-то бабушку на собрание, которая не может, или послужим кого-то отвезти куда-то, тогда это уже будет иметь вечную ценность. И мы должны научиться, чтобы делать то, что будет иметь вечную ценность. Потому что да, это все нужно делать, нужно иметь и чистую машину, и хороший дом, нужно убираться. Но должны помнить, что то, что будет иметь ценность, это то, что мы делаем для Господа. И как это поможет нам подвязаться за веру, друзья мои? Мы должны научиться искать горнего, искать того, что на небесах, чтобы сердце не было привязано к этому миру. И тогда вот, когда мы научимся действительно так жить, тогда нам очень легко будет перейти к следующему. И заметьте, как здесь он пять ступеней вот этих раскрыл для нас, и только потом он приходит к шестому. И здесь шестой, он говорит, спасайте погибающих. Спасайте погибающих. И иногда люди это все наоборот делают. Люди не хотят жить этими вечными ценностями, люди не хотят ожидать Господа, не хотят молитвенную жизнь иметь, не хотят пребывать в Слове, но и сразу хотят чем-то послужить людям. И это так не работает. Иуда нам говорит, что мы должны научиться вот по этим ступеням идти, любить Его Слово, ожидать милость, пребывать в любви Божией. И тогда мы сможем знать, как правильно послужить тому, кто может еще не утвержденный в истине. И здесь он говорит о двух категориях людей. Он здесь говорит первое о тем, которые еще не утвержденные. Он говорит, будьте к одним, будьте милостивы. Вот это в 22 стихе. К одним будьте милостивы с рассмотрением. То есть те, которые еще сомневаются, которые не утвержденные, к таким мы должны быть особо как внимательны, чтобы их Словом Божьим как бы привлечь к служению. И здесь он говорит такие слова. К одним будьте милостивыми с рассмотрением. Братья и сестры, мы живем в таком мире, который люди говорят, что мы должны иметь открытый ум, have an open mind, мы должны как бы все, на все смотреть так, с открытым умом, но Библия нам совершенно такое не говорит. Те, которые имеют этот открытый ум, которые подвластны всякому ветроучению, мы должны Словом Божьим закрыть этот ум, чтобы туда входило не что попало, а но только Слово Божие. И мы можем это только сделать тогда, когда мы сами находимся в правильном отношении перед Богом. И последний текст, который я хотел с вами прочитать, это то, что апостол Павел сказал в Галатам 6 главе, 1 стих. Галатам 6:1, он сказал такие слова. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового, в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушаемым». Очень интересно, Павел здесь говорит нам. Братья, если впадет человек в какое согрешение, не просто любой человек, но тот, который имеет живое общение с Богом, который назидает свою веру, который молится каждый день, имеет это молитвенное общение с Богом, такой человек может в духе кротости подойти и сказать тому, который, может, где-то споткнулся, как ему нужно исправиться. А когда человек не ищет общения с Богом и приходит, всех пытается обличать, это приводит только к трагедии. Этот человек ожесточится и может никогда не возвратиться к общению с Богом. Но здесь он также говорит и в другую категорию. Он говорит, других страхом спасайте, исторгая из огня, обличая же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью. Это уже он говорит больше о тех, которые очень утвержденные, укорененные в своем пути, которые не просто сомневаются и хотят чего-то нового, но он говорит о тех, которые уже они настолько ослепленные, что они даже не видят свои обстоятельства. Они не видят, где они находятся, что они противятся Богу. И к таким уже надо другой подход иметь. И он говорит, что нужно спасать со страхом, как-то иметь особый подход. И вот это слово, которое он говорит, одежда, это хитон, слово, которое говорит не верхний пиджак или рубашка, но нижняя одежда, которая прикасается к нашей плоти. Это та нижняя одежда, которая может быть осквернена, и мы должны быть особо внимательны к тому, чтобы быть к этому человеку, мы должны подходить с вниманием, чтобы самим себя не осквернить, как апостол Павел сказал, чтобы мы не были искушаемы сами. И, братья и сестры, как это может помочь нам научиться подвязаться за веру, которую Иуда здесь говорит? Это то, что, братья и сестры, мы научимся помогать и нашим врагам, и те, которые гонят нас, и те, которые лжеучителя, мы научимся иметь правильный подход, чтобы не жить как бы отделенно от всех и жить только для себя, но жить и помогать тем, которые, может быть, уже утверждены в своем заблуждении. Какой мы должны подход иметь? С любовью подходить, со страхом, чтобы мы сами не были подвластны этому заблуждению, в котором они находятся. И, братья и сестры, сегодня я хотел нам показать вот эти два контраста между вот этими нечестивыми людьми, о которых мы вначале смотрели, и те вот возлюбленные. И очень хорошо, что Иуда, он не остановился просто на этих вот нечестивых, но он продолжил эту мысль. Он продолжил, что мы должны что-то делать. Если мы хотим вот иметь это близкое общение с Богом, и мы посмотрели на это, что мы должны научиться пребывать в Его Слове. И с этого все начинается. И мы должны любить, мы должны помнить, мы должны назидать свои, мы должны молиться, сохранять себя. Мы должны ожидать, мы должны также спасать, мы должны помогать тем, которые вокруг нас. И когда мы это будем делать в жизни, Тогда Господь скажет нам, или добрый верный раб, или лукавый, ленивый раб. Добрый раб, войди в радость господина моего, ленивый раб, уйди в тьму внешнюю, которая приготовлена для дьявола и для его ангелов. Братья и сестры, о чем Иуда здесь говорил, воля Божия, Бог не хочет, чтобы какой-то из человеков попал в это страшное место, о котором Иуда говорил, что есть это осуждение. Господь хочет каждого из нас привлечь к себе, чтобы мы имели это живое общение с Богом. И да поможет нам Господь вот пребывать в Его Слове, чтобы мы могли рассуждать об этом, что нам нужно делать, чтобы иметь это живое общение с Богом. И сегодня, как мы будем рассуждать о страдании Господнем, чтобы мы не относились к этому легко, что, Господа, мы уже настолько привыкаем к этому, но чтобы мы ценили вот это, понимая, что Господь нас спас не просто так, но Он извлек нас из ада, где мы уже были на пути туда. И если бы не Христос, то мы бы никогда не имели никакой надежды на вечную жизнь. Да благословит нас Господь в этом. Давайте мы сейчас помолимся, попросим, чтобы Господь нас помог запомнить это слово. Слава Ему за все. Аминь.